У нас начинается новая серия проповедей. Она будет посвящена молитве, и основная тема – это молитва «Отче наш», сердцевина молитвенной жизни христианина, некое средоточие. И свою первую проповедь я назвал «Молитвой – это когда мы сами не свои». Вот почему я так назвал ее. Когда я готовился к этой проповеди, меня преследовала мысль о том, что христиане, чем дольше они во Христе, чем привычнее для них становится христианская жизнь, тем обыденнее они относятся к молитве. Кажется, что ты все понимаешь про молитву, ты понимаешь, что для тебя практически нет ничего неизведанного. И совершенно уходит из жизни христианина то первое впечатление, которое когда-то он испытал, то ощущение близости к Богу, которое он испытал, когда впервые помолился молитвой покаяния и понял, что грехи человеку прощены. После этого мы понимаем, что жизнь христианина – это выполнение определенных правил. Молитвенное правило – одно из самых важных. Это то, что отличает человека верующего от человека ищущего, от человека неверующего. Он обращается к своему Творцу, просит у него сил. И вместе с тем мы привыкаем к этому состоянию. Мы перестаем различать вот эту разницу в духовном напряжении. И поэтому я считаю, что крайне важно нам сегодня об этой теме говорить, потому что для неверующего человека это первый шаг к Богу, когда он признает величие Творца и соглашается с тем, что именно Господь является хозяином его жизни, его властелином. Ну а для верующего человека это постоянная подпитка у Бога. Итак, для того, чтобы перейти к нашей сегодняшней главе, это отрывок из Евангелия от Матфея, 6 глава, я хочу набросать такой небольшой контекст, что происходит. Это самые первые рассказы о том, что происходит с учениками. Они избраны, Христос пришел и нашел каждого из них за тем делом, которому они преданы, то, чем они зарабатывают на жизнь. И он сказал: «Следуй за мной». И они последовали. То есть они доверили ему, поверили ему на слово. После этого Иисус собирает учеников и большое количество людей в замечательном месте. Те, кто были в Израиле, знают, это замечательный холм, с которого видно Генесаретское озеро. По крайней мере, так экскурсоводы говорят нам. И вот эти люди какое-то время внимают своему учителю, он рассказывает о том, что значит быть христианином. Вот эти заповеди блаженства знаменитые он произносит. И в том числе говорит о молитве. Он говорит: молитесь за обижающих и гонящих вас. То есть тем самым сразу устанавливая очень высокую планку. Очень легко молиться за тех, кто тебе дорог. И очень сложно молиться за своих врагов. И в конце вот этого назидание, он говорит: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. И мы вдруг понимаем, я уверен, что и ученики это понимали тогда, и понимаем мы сегодня, что мы никогда не дотянемся до столь высокого требования. Все равно в своей жизни мы останемся несовершенными. И вот оказывается, что молитва – это и есть тот способ прорыва к большему совершенству, на пути к Богу. И, конечно, центром нашей серии будет молитва «Отче наш». Это в следующее воскресенье как раз произойдет, будет проповедь на эту тему, в которой Бог дает нам пример молитвы, как она может выглядеть, как она может звучать. Но при этом это не единственный образец молитвы, это не то, что вот только так и никак иначе. И мы в протестантских церквях верим в то, что Бог понимает молитву, сказанную от сердца, произнесенную своими словами. Но, конечно, для христианина очень важно всегда сравнивать свои собственные слова с тем, что Иисус заповедал нам. Итак, что такое молитва в Библии вообще? Надо сказать, что для евреев, а прежде всего ученики были евреями по своему воспитанию, по своей крови, нет в еврейской традиции никакой заповеди специальной молиться. И это можно объяснить тем, что человек, верящий в то, что этот мир сотворил великий Творец, Бог неба и земли, Вот само осознание, что в этом мире существует Творец, уже настраивает человека на молитвенный лад. И вместе с тем мы знаем, что в Писании у евреев были определенные правила. Евреи молились 3 раза в день. То есть это было некое такое контролируемое желание воздать своему Творцу хвалу. Мы знаем, что молитва во многом связана с неким ритуалом. Так человек устроен, что ему желательно напоминание, да, о том, что свято в его жизни. Не случайно мы читаем, что Даниил, находясь далеко от своего дома, находясь в плену, искал всегда глазами то направление, в котором, где находился Иерусалим. Да, он открывал окна и молился в сторону храма, в сторону Иерусалима, в сторону своей родины, подразумевая, что именно там ему открылся Бог. Разумеется, никаким направлением Бог не может быть ограничен, но обряд, ритуал, символ тоже присутствует в молитве. Молитва совершалась в храме. И мы знаем, что прежде всего в храме приносились жертвы. И получается, что молитва является неким обязательным условием принесения жертвы. И в самой молитве тоже заключена жертва. Когда мы выбираем время, выбираем слова, мы обращаемся к Богу особенными словами. Мы стараемся подыскать лучшие слова. Это со стороны нас тоже некая жертва. Мы доверяем Ему самое дорогое, то, что мы не доверим подчас даже лучшему другу. В этом тоже есть некая жертва. И, конечно же, ученики очень часто просили своих учителей, своих духовных наставников дать им образец молитвы, потому что им казалось, что и свои слова не всегда достаточны. Давайте сейчас, по чтению к Слову Божьему, прочитаем наш отрывок с 1 по 8 стихи из Евангелия от Матфея. В переводе «Радостная весть» звучит этот отрывок так. «Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей, иначе вы не получите награды от своего Небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши, для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне, и тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда молишься, не веди себя как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем скорее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите». Господь наш Бог, мы будем говорить сегодня о молитве, и я бы хотел начать с этой самой молитвы, чтобы ты благословил каждого из здесь присутствующих понять, что значит обращаться к тебе, о чем просить, как должна выглядеть молитва, когда учит о ней Иисус Христос. Я прошу сейчас о том, чтобы ты действительно сделал так, чтобы вот эта встреча с тобой произошла для тех, кто тебя еще не знает, и для тех, кто тебя знает, потому что в этом смысл молитвы. Прибудь с каждым из нас, здесь сегодня присутствующих, и обращайся к нам из Слова Твоего, исправляй нас, назидай. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, какие основные мысли я увидел в этом отрывке? Первый стих говорит о том, чтобы мы не выставляли на показ набожность. То есть то, ну, что называется иными словами, благочестие. Вообще слово само по себе довольно сложное. У русского человека с нашей очень глубокой, богатой духовной культурой, тем не менее, слово «праведность» вызывает все равно вопросы. Вторая часть – это учение о милостыне, как необходимо совершать эту милостынь. И только последняя часть говорит непосредственно о молитве. Но я хотел бы, чтобы вы восприняли первые 2 части сегодняшней проповеди как некое вступление к тому, что Иисус говорит о молитве. Итак, в русском языке действительно праведность – это довольно сложное слово. Дело в том, что в нашем культурном и в духовном обиходе долгое время сосуществовали разные переводы Писания. Был перевод старославянский, собственно, это был непосредственно тот самый перевод, который использовался и до сих пор используется в православной церкви. Также был перевод на русский язык, сначала на древнерусский, позже на русский язык. Так вот, интересно, что часто слово «милостыня» заменяло слово «набожность» или «праведность». Так, например, в синодальном переводе мы до сих пор читаем: «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас». А вот в переводе Российского библейского общества мы читаем: «Смотрите, не выставляйте на показ набожность вашу, чтобы привлечь внимание людей». Что, казалось бы, важного вот в этом сравнении, потому что мы понимаем, что милостыня – это что-то вполне определенное, это некий дар, это некая жертва, которую человек приносит другому человеку, которого он видит в нужде. И набожность, как мы понимаем, это слово очень часто в русском языке с таким легким негативным оттенком, потому что это то, что призвано как бы выпятить духовность другого человека. Да? И это иногда вот действительно можно заменить вот тем самым словом, которое было в сегодняшнем нашем переводе, слово «святоша», в этом есть некая даже укоризна. Так вот, праведность для еврея тех времен, когда Иисус обращался к своим ученикам, означала вполне конкретные вещи. Это, конечно, соблюдение тех самых 10 заповедей, о которых мы читаем в Ветхом Завете. Кроме того, это милостыня, это даяние, это финансовая помощь, вещественная, материальная помощь. Это пост, непременно, и это молитва. То есть вот несколько этих таких духовных дисциплин, все это включалось в понятие праведности. И ничто из вышеперечисленного, по мнению Иисуса Христа, не должно было использоваться, чтобы обратить на себя внимание. Вот это крайне важно нам с вами понять. И важно также понимать, что он спорит на тот момент, то есть основные оппоненты его – это фарисеи, люди в целом очень уважаемые в своем народе. Дело в том, что в Писании внушило нам за годы чтения, я имею в виду верующих людей, что все-таки слово «фарисей» используется чаще всего в негативном смысле. А вместе с тем фарисеи – это были ученики, учителя закона, хорошо, тонко понимающие закон, то есть пользующиеся духовным авторитетом. Это те люди, к которым приходишь за советом даже по вполне бытовым вопросам каким-то. То есть это те учителя, которые необходимы в жизни любого человека, который, например, не занят постоянным изучением Писания в силу того, что ему просто нужно зарабатывать на жизнь какими-то другими ремеслами, другими занятиями. Иисус, говоря о том, что набожность или праведность человека, который следует за ним, за Иисусом, то есть христиане, те люди, которые станут со временем христианами, должна стать выше, чем праведность фарисеев, а их праведность была достаточно высока, если учитывать вот как раз вот эти духовные дисциплины. Они постились, они щедро подавали милостыню, они, безусловно, постоянно пребывали, насколько это было возможно, в молитве. Эта молитва была публичной, ее видели многие люди, и по ним, собственно говоря, которые соблюдали до мельчайших подробностей все заповеди. Но беда состояла именно в том, что они ожидали определенной награды за свою праведность и за свою духовность. И, казалось бы, в этом нет ничего странного и непонятного, потому что каждый человек, и в том числе ученики Христа, приходя к своему учителю, чего-то ожидали взамен.
Любой человек, христианин в том числе, когда приходит к Богу, до него доходит простая мысль, что его жизнь должна измениться. И читая Писание, мы понимаем, что Господь, призывая на свой путь, на путь следования за Христом, собирается дать нам некую награду. И Христос постоянно напоминает в нашем сегодняшнем отрывке о том, что те люди, которые поступают неправильно, не так, как учит Он, награду свою получают уже сейчас. И она несравнима меньше, чем та награда, которую Господь даст в будущем. Самая главная проблема для нас с вами в том и состоит, что мы, будучи верующими людьми, не понимаем, о какой награде говорит Иисус. Тогда вот в будущем, когда-то мы ее получим. Но это совершенно не ясно. Знаете, когда долго думаешь о том, какова основная проблема с молитвой у человека, вот в частности, я пытался анализировать свое поведение молитвенное, свое отношение к молитве, я понимаю, что я вряд ли могу сам себя записать в ряды таких посвященных молитвенников, которые делают это постоянно. И с тем я это делаю, и делаю это регулярно. Но вопрос, можно ли сказать, что я молюсь правильно? Вот когда я читал этот отрывок раз за разом, я понял, что одна из самых основных ключевых проблем в молитве состоит все-таки в нашей человеческой гордости. И именно ее обличает Иисус здесь. Фарисеи, будучи уважаемыми людьми в своем обществе, призваны были, должны были бы постоянно поддерживать вот эту высокую репутацию среди других людей. И поэтому многие их поступки были показные. В надежде, в расчете, что к ним опять придут за советом, что им воздадут почести, что им, возможно, где-то материально тоже вернется вот все то уважение, которое они как бы так вот излучают в окружающий мир. И что мы видим? Они постепенно превращаются в людей, которые горделиво смотрят на тех, кто молится не так, как они, кто приходит к ним за советом, потому что они авторитеты, а те, кто приходит к ним, авторитетами не являются. И вот именно от этого Иисус старается предостеречь и говорит: остерегайтесь вот этой самой набожности, не будьте святошами, если вы ожидаете какой-то немедленной награды, потому что если вы ее ожидаете, она уже пришла к вам в виде почитания, в виде того, что на перу вам предоставят лучшее место, что к вам особенно уважительно относятся, но этого явно недостаточно в моих глазах, потому что приходя в молитвенное состояние, приходя ко мне, вы должны первым делом от своей гордости отказаться. Вы должны отказаться от своего первенства, от своего авторитета в глазах других людей. Он должен перестать быть важным для вас. Вы должны перестать им измерять свой собственный жизненный успех. Когда я читал этот отрывок, мне пришла на память книга, точнее, рассказ очень интересной американской писательницы, католички, жившей в прошлом веке на юге Америки. Ну, а те, кто из Америки родом или знают, по крайней мере, Америку не понаслышке, знают, что вот существует в Америке так называемый Bible Belt, да, такой библейский пояс. То есть люди в этих церквях, в этих штатах южных, в основном протестанты, и Фланнери О'Коннор прожила свою недолгую жизнь, она умерла, ей не было еще 40, в основном в протестантском окружении. Нам, протестантам, живущим в православной культуре здесь, в России, должно быть понятно, что это бывает довольно сложно, когда вокруг тебя есть, скажем так, культурообразующее некое религиозное сообщество. Так вот, она была религиозным меньшинством, и у нее был особенный острый взгляд. Она смотрела на протестантов и подмечала какие-то интересные моменты. И вот она, среди прочего, видела определенную гордость, переходящую подчас в гордыню. Людей простых, которые ходят по воскресеньям в церковь, которые молятся, которые совершают все то, что требуется от христианина. И вместе с тем, за всем этим стояло некое желание все-таки прославить себя, а не своего Творца. И вот она рассказывает в рассказе, который называется «Откровение», про женщину, фермершу, у которой все хорошо, у которой замечательное хозяйство. Она приходит на прием к врачу, и вот тут собрались больные люди, они очень разные. То, что говорила сегодня Маша, как раз мне показалось очень хорошей иллюстрацией вот к этому рассказу, потому что Маша побывала 2 недели, она провела в той культуре, которую, наверное, бы никогда не посетила, если бы не случилась именно эта возможность. Она бы не узнала настолько других людей. И удивилась, наверное, прежде всего, что мир действительно очень разный, как только мы пересекаем определенные даже географические границы. И вот здесь же на прием к врачу записаны люди: негритянка,
то, что в Америке называется redneck, то есть такой white trash, другое название, люди, ну, отбросы общества, живущие, знаете, на welfare, бедняки, жующие табак, люди часто неприятные, неопрятно одетые. Есть приятно одетая женщина, с которой она ведет постоянно благочестивую беседу. И вот она говорит, среди прочего: «В чем меня не упрекнешь?» — с чувством сказала миссис Терпин. «Так это в неблагодарности. Когда я думаю, какой меня мог создать Господь, и какой создал, и сколько Он мне всего дал, всего-всего, понемногу, даже легкий характер в придачу». Она похвалила свой собственный характер. «Мне хочется воскликнуть: благодарю Тебя, Господи!» Книга ударила миссис Терпин в лоб. В этот, среди этой группы сидит подросток, 18 лет, она читает какую-то свою книгу. И она не переносит этот разговор, который ведет ее мама и вот эта миссис Терпин, потому что они практически в молитвенном состоянии пребывают. И они восхваляют добродетели друг друга. И они как-то по-особенному, нехотя, но восхваляют сами себя. И в один момент, когда вот этот диалог завершается вот этим вот восклицанием благодарности к Богу, вполне благочестивым, если вдуматься, она не выдерживает и запускает книгой прямо в лоб этой даме. Почему, как мне кажется, это хорошая иллюстрация того, чему учит Иисус Христос? Дело в том, что молитва – это встреча с Богом. И очень часто молитва у нас превращается со временем во встречу с самим собой. Не более чем. Во встречу, может быть, с друзьями своими, которым мы желаем здоровья, которым мы желаем всяческого благополучия. Мы молимся о благословениях, которые должны, по нашему мнению, пролиться в нашу собственную жизнь. Мы просим о здоровье себе, друзьям, родным. При этом мы забываем, что мы приходим к Творцу и молимся о встрече прежде всего с Ним, а у Него могут быть на нас совершенно иные планы. Мы приходим к Богу с желанием, чтобы Он завизировал, одобрил наши планы, которые мы написали на листочке, в то время как у Него, возможно, совершенно другая повестка дня для нас. И вот об этом самом Иисус и говорит, и предостерегает в первой строчке нашего отрывка сегодня. «Не будьте как святоши, которые, в принципе, все уже распланировали. Для встречи с Богом очень мало места остается в их жизни». Дальше, второй небольшой отрывок в нашем отрывке побольше, касается милостыни, то есть того дара, часто материального, финансового, который призван приносить любой верующий человек, выполняя одну из заповедей, которая существует в Писании, в частности, она выражена в притчах Соломоновых: «Отпускай свой хлеб по водам, чтобы он вернулся к тебе». В этом есть большое доверие Богу. Даже когда мы приносим пожертвования сюда, в храм, когда мы жертвуем на поездку молодого миссионера в Уганду или в какую-нибудь другую страну, мы понимаем, что эти деньги к нам не вернутся. Вот в том же самом виде, в каком мы отдаем их. Но они вернутся к нам в этом удивительном рассказе о том, как молодая девушка съездила в ту страну, ну, о существовании которой, возможно, она не очень-то и много знала до этой поездки. О том, что у нее появились новые друзья, те люди, о которых она теперь может молиться. И когда мы иногда рассуждаем, я имею в виду зрелые, как нам кажется, самим верующие, о смысле вот таких вот краткосрочных поездок, что они могут изменить. Знаете, я понимаю прекрасно, что покрашенная школа этими, в общем-то, пока еще не профессиональными малярами, она через год, наверное, придет в негодность в этом влажном и жарком климате, ее нужно будет опять красить. И деревья эти будут очень долго расти, прежде чем они превратятся в дрова и их, в общем-то, пустят на ветер. И вообще во всем этом как бы не особенно много смысла, но я понимаю с другой стороны, что те деньги, которые были отданы, пущены по водам, они на самом деле вернутся совершенно другими плодами. И этот плод прежде всего в сердце Маши и таких, как она, которые съездили и помогли тем немногим, что они могут сегодня дать. И это только первый шаг. И так устроено Царствие Божье, что это не мгновенная лотерея, где ты вложил деньги и моментально получил ответ. Это некий длинный путь, подчас неисследимый, подчас требующий большого доверия Богу. И подчас вот мы не готовы увидеть все эти хитросплетения Божьего плана, но готовы очень скептически относиться к тому, что делаем сами. Иисус, говоря о том, что мы не трубили о своей милостыне, говорит прежде всего о том, что нет абсолютно никакой гордости и повода для гордости в том, чтобы дать деньги на какое-то благое дело, в котором ты, как верующий человек, видишь, чувствуешь Божий план. Вообще для евреев отдавать – это совершенно естественное занятие. То, что называется цедака или праведность гораздо шире, имеет также более узкое толкование, как финансовый дар. И отсюда происходит цадик, да, слово, означающее праведника в еврейской культуре, в еврейском духовном обиходе. И вместе с тем Иисус опять спорит с теми самыми фарисеями, которые, в принципе, достигли очень многого. Надо сказать еще раз, что мы должны уважительно относиться к учителям закона, потому что они выставляли достаточно высокую планку духовности. И Иисус говорит своим ученикам: будьте выше того, что говорят вам фарисеи, а говорят они очень правильные вещи вам. Дело в том, что сама христианская благотворительность, вообще сама как идея, она происходит из благотворительности иудейской. То есть это в сущности, это один и тот же источник, это один и тот же корень. И вообще, если буквально толковать вот эти слова Иисуса по поводу «не трубите о милостыне», на самом деле здесь, безусловно, метафора приведена, потому что никакой специальной традиции трубить о том, что человек делает, у иудеев не было. То есть мы должны их заподозрить, знаете, в такой вот подлинненькой практике, когда ты призываешь людей прийти посмотреть на себя, когда ты будешь раздавать беднякам эти деньги. Наоборот, многие фарисеи, многие книжники учили, что все должно делаться в тайне. И говорят, что вот среди раввинов были такие, которые, когда раздавали деньги нищим, бедным, они вешали мешок с деньгами себе на спину, чтобы даже не видеть, чтобы, точнее, те люди, которые берут эти деньги, не видели раввина в лицо. И вместе с тем Иисус говорит, что вы должны быть выше даже таких проявлений, которые, безусловно, в еврейском народе уже присутствовали. У раввинов была поговорка: творящий милостыню больше того, кто приносит жертвы. Но, к сожалению, среди них было много таких людей, которые учили правильным словам, но не всегда поступали так. Можно ли сказать сегодня, что мы, христиане, верующие люди, зная, как правильно, поступаем всегда в соответствии с собственными словами? Безусловно, нет. И именно поэтому эти слова Иисуса, сказанные своим первым ученикам, должны быть важны для нас с вами. Ради чего мы жертвуем? Будь то храм, будь то церковь, будь то разовое пожертвование человеку болящему, человеку требующему внимания, в том числе и финансово. Мы ждем, что нам те же самые деньги, но от других людей тоже когда-нибудь вернутся. Может быть, да, может быть, нет. Станет ли это поводом для ропота против Бога? Господи, я так много давал. Меня знают как щедрого благотворителя. Но вот когда в минуту проблемы мне ничего не предлагают, может быть, что-то не так с тобой, Господи? Давайте вернемся вот к мысли, которая прозвучала уже один раз сегодня. Главной, основной сложностью в духовных практиках является присутствие нашей человеческой гордыни. Мы предписываем Богу определенный порядок действия. Мы ждем, что нас вознаградят так, как понятно нам самим. И Иисус предостерегает нас от этого. Вспомните Петра. Ведь в течение вот этого трехлетнего служения рядом с Иисусом Несколько раз были моменты, когда у учеников и у него, у Петра, прежде всего, как, наверное, у первого ученика в классе, было желание отойти от Господа, да? И вместе с тем постоянное желание все равно вернуться, потому что он понимает, что ему от Иисуса далеко не уйти. Все то, что было у него в жизни раньше, не может сравниться с тем, что он видит здесь и сейчас. И потом в конце, когда он уже прошел испытание и не выдержал его, и когда Господь его простил, его спрашивают, а он говорит, а куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. То есть эти глаголы вечной жизни – понятие нематериальное. И вряд ли Петр до конца жизни стал богатым человеком. Но вот ему открылись те глубины Божьих благословений, которые часто при жизни мы все-таки не видим. Клайв Льюис в своей книге «Просто христианство» писал: «Самый главный порок, самое страшное зло, гордыня, распущенность, раздражительность, пьянство, жадность – все это мелочь по сравнению с ней. Гордыня ведет ко всем другим порокам. Чем больше вы нравитесь себе и чем меньше удовольствия испытываете от похвалы, тем хуже вы становитесь». Вот в чем проблема. Фарисеи часто требовали похвалы, и человек, который живет похвалой, ему ее всегда мало. Он требует больше и больше. И те дела, которые он совершает, будь то молитва, будь то милостыня, будь то пост, это не более чем повод для того, чтобы ему послужили, его в очередной раз превознесли в его собственных глазах. И от этого Иисус предостерегает первых учеников и нас с вами. Я преподаю сейчас в школе, и мы в 7 классе проходили очень интересный рассказ Андрея Платонова, который назывался «Юшка», про совершенно невзрачного, непонятного человечка, который живет в городе, худой, больной, выглядящий старше своих лет из-за этой самой болезни, которому, кажется, никто не рад. И в силу того, что вот он добрый, безотказный и абсолютно незлобивый, его постоянно шпыняют, его постоянно унижают, дети в него бросают чем-то, постоянно пытаются как-то задеть его. Взрослые так просто иногда бьют, именно потому, что он никогда не отвечает. Единственный человек, который его хоть как-то к себе приближает, пытается как-то войти в его положение, это дочь хозяина кузни, в которой он работает. И он говорит, зачем ты живешь? Он говорит, ну, потому что Бог поставил меня, потому что это моя жизнь. Ведь не будет тебя, очень легко тебя заменить. Придет другой в кузню, будет помогать моему отцу. Каждый год этот человек, он практически не тратит те заработанные небольшие деньги, которые ему дают каждый месяц. Он раз в год куда-то уходит. И люди не знают, куда он уходит. Может быть, лечиться, может быть, к дальним родственникам. И когда в конце рассказа, после очередной обиды, человек падает от удара и умирает, а его ударил просто человек, который проходит, которому он давно не нравится по какой-то причине. Через некоторое время в это село приходит женщина, девушка молодая, и спрашивает того самого человека, которого звали все время Юшка, его даже не знали по имени и отчеству, а по прозвищу все время величали. Ему сказали, что, ей говорят, что он умер. Она рассказывает свою историю. Она является тем самым человеком, ради которого он раз в год выходил из своей деревни, уходил куда-то. Когда-то давно он принял ее на свое содержание. Она не была ему родным человеком. Он ее воспитывал как мог, приносил те деньги, которые он скапливал за год, оплачивал ее жизнь в городе, а потом учебу. И через какое-то время она выучилась на врача. И она пришла в эту деревню для того, чтобы вылечить его от туберкулеза, которым он страдал. Но он уже к этому времени умер. И Платонов заканчивает этот рассказ очень просто. Она осталась в этой деревне. И она до конца жизни лечила от многих болезней тех людей, которые даже не помнили, кто такой этот Юшка. Но при этом они ее всегда называли «дочь Юшки». Вот я думаю, что вот эта милостыня, которую он, безусловно, ведущий себя как верующий человек, хотя в этом рассказе ничего не говорится про христианство, про веру, отдавал отпуская вот эти этот хлеб по водам, как сказано в Писании, не особенно заботясь о том, что он получит взамен, на самом деле плоды пожали совершенно другие люди. И в этом, видимо, замысел Божий. В том, чтобы не мы возвышались даже в собственных глазах или в глазах других людей, а наоборот, принижаясь, не требуя ничего, тем самым благословляли многих. И вот это крайне трудная мысль для нас с вами сегодня по той простой причине, что мы живем в мире, где очень важно заявить о себе громко. Если мы сегодня в соцсетях, то важно собрать нам урожай лайков за какой-то свой пост, хоть немного прославиться. Вот те самые 15 пресловутых минут славы – это то, что, в общем-то, ради чего живут сегодня многие люди, в том числе и христиане. Мы все хотим быть немножечко выше, чем есть на самом деле. Выпрыгнуть из вот этой толпы многоликой и сказать: «Я тоже здесь». Как будто мы не понимаем, что Господь видит каждого из нас. И сказано в Писании, что Он знает волос на нашей голове, Он знает каждого из нас по имени. Нам не надо специально выпрыгивать из толпы, чтобы обратить на себя Его внимание. Я думаю, что и об этом Иисус говорит, когда говорит: «Не трубите о своей милостыне, не возвышайте себя больше, чем необходимо». И вот здесь только сейчас мы подходим к молитве. В следующий раз мы будем говорить про молитву «Отче наш». А сейчас Иисус совершенно в тех же самых практически терминах, что до этого, говорит: «Не будьте святошами, когда вы молитесь». То есть не ищите награды у людей, потому что и молитва может стать поводом для самовозвышения. Он говорит: «Не стойте на углах, не бубните, как язычники». Такой интересный перевод в «Радостной вести». «Не будьте многословны». Оказывается, сами фарисеи часто достаточно останавливались. Это было такое благочестивое стояние, потому что все-таки три раза в день нужно было молиться. И часто человека, застигал вот положенное время молитвы в определенном месте, и он останавливался. Он это делал очень с большим пиететом, обращая на себя внимание других. И вот люди, глядя на вот эту молитву человека благочестивого, с точки зрения Иисуса, святоши, говорили: вот именно так и нужно молиться. А Иисус ломает этот шаблон. Он говорит: если вы хотите по-настоящему, чтобы вас услышали не люди вокруг вас, а Я, Бог, то вы найдите место, уединенное место. Он предлагает войти просто в какую-то комнату. Уединитесь. И тогда во время молитвы вы не будете думать о том, какое впечатление ваша молитва производит на других людей. Потому что общение с Богом, оно, знаете, вот не терпит суеты. Вот почти по словам поэта. А когда мы молимся и пытаемся сосредоточиться на общении с Богом, нам в голову, безусловно, будет постоянно лезть вот эта вот мелкая мысль: а каков я сейчас? Вот как я выгляжу? Хорошо ли? Правильно ли? Произвожу ли я правильные впечатления? Когда ты находишься наедине с Богом, единственное, на кого ты можешь произвести впечатление, это на Бога, но этого никогда не произойдет. По той простой причине, что Бог каждого из нас знает как облупленных. И поэтому, когда Иисус говорит: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен, конечно же, это призыв к невозможному, но без Него нельзя. Иначе мы остановимся на неком хорошем уровне, а Господь требует от нас чего-то отличного, невероятного для собственных наших сил. Значит ли это, что слова Иисуса отменяют публичную молитву? Значит ли это, что во время поклонения музыкального ведущий поклонения не должен призывать нас молиться сейчас? Конечно, нет. Но каждый из нас должен понимать, что единственной публичной молитвы в жизни верующего человека явно недостаточно. То есть молиться только тогда, когда в церкви молятся остальные, этого мало. Молиться на церковной конференции, когда специально для этого выбрано время, этого мало. Молитва должна стать неотъемлемой частью нашей жизни, когда мы находимся при пустых трибунах, когда только Бог и мы, и больше никого. Иисус оставил нам две заповеди, вобравшие 10 заповедей. Возлюби ближнего своего, как самого себя, и возлюби Бога своего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей. И вот в молитве вот эти две части должны быть в очень таком, в постоянном балансе. Если мы молимся о других людях, а ведь часто мы приносим к Богу даже свои обиды на других людей, мы должны быть готовы не только к тому, что Бог изменит тех людей, о ком мы молимся, но еще и изменит наши с вами отношения. И это будет тоже наградой от Бога. Знаете, вот общаясь с верующими достаточно близко, подчас я понимаю, что вот правдивы слова в Ветхом Завете о том, что не может леопард изменить свои пятна. Это о тех людях, о которых мы подчас молимся. Я уверен, что люди, многие молятся и о нас с вами, о том, чтобы мы изменились. И действительно, всякий раз, когда наша молитва требует некого моментального изменения в другом человеке, мы не дождемся этого изменения никогда. Но только если вместе с молитвой о другом человеке и об изменении его, другого человека, мы молимся еще и о том, чтобы Бог открыл себя, вероятнее всего, изменение начнется с нашего изменения собственного отношения к этому человеку. И вот как раз о такой награде Иисус говорит своим ученикам. Будьте прежде всего готовы молиться, отказавшись от своих стереотипов и от своей гордыни, которая мешает вам увидеть людей такими, какими вижу я их. Показная молитва, направленная на внешнее впечатление, продиктованное желание выглядеть духовнее, набожнее, праведнее, неугодно в глазах Спасителя. И именно поэтому Он оставляет для нас образец молитвы «Отче наш», где в том числе говорит о том, чтобы и простите нам, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Заметьте, это движение в обе стороны. Прощаем ли мы своим должникам? Или наше сердце превращается в некую темницу, в которой томятся очень многие люди, просто потому, что мы ждем их изменений, мы ждем изменений от них. И часто ропщим и требуем от Бога, Господи, посмотри на него. Вместо того, чтобы говорить, Господи, посмотри на меня. В следующий раз Алексей Бровец будет говорить с нами об этой молитве «Отче наш», который начинается удивительными словами: «Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое». Эти слова, которые сразу отделяют нас, людей, от Бога, потому что Он там, а мы здесь. Он великий Бог, Его имя светится и никогда не будет человеческим именем. И вот восстановить эти отношения помогает нам настоящая молитва, потому что настоящая молитва – это действительно, когда мы не свои, но Божьи. И эта встреча с Богом, скажем так, на Его территории. Хотя мы молимся там, где нам удобно часто, да, и назначаем эту встречу на нашей территории. В чем я вижу применение вот нашего сегодняшнего отрывка? Праведность – это понятие составное. Для нас сегодняшних это не совсем то, что для евреев времен Иисуса Христа. К посту мы можем относиться, по-своему, да. Если бы мы ходили в православную церковь, это был бы некий жесткий регламент. В протестантских церквях пост не является обязанностью человека, но это, безусловно, духовная практика, которая приветствуется, это библейская практика. И человек, прежде всего, должен понимать, ради чего он постится. Если он от чего-то отказывается, он приносит жертву. Если речь идет о милостыне, это тоже жертва, когда человек отдает. И это некая жертва, которая станет жертвой только в том случае, если человек отдаст больше, чем он готов отдать на самом деле. Если говорить о молитве, то это тоже жертва. Недаром в Писании говорится о жертве хвалы. Потому что мы, прославляя Бога, жертву ему, помимо лучших слов, которые мы можем на настоящий момент просто представить и придумать, еще и свое отношение, когда мы готовимся принять его условия, а не навязать ему свои собственные. Иисус говорит о получаемой человеком наградой. И косвенно утверждает, что любая человеческая награда, какую бы мы ни получили за свою духовность, за нашу святость, всегда будет заведомо хуже, чем та награда, которую Он способен нам дать. Хотя эту награду подчас мы даже не в состоянии будем почувствовать. Подчас она нематериальна. И, конечно же, я бы хотел перевести разговор в такую практическую плоскость. Попробуйте вот эти три принципа, о которых говорил сегодня Иисус. Не трубить, не искать вот этой такой псевдо-святости. Прийти в молитву со смирением, понимая, что Бог в молитве должен сперва научить нас, прежде чем мы можем что-то предложить и попросить у Него. Вы попробуйте с таким отношением на этой неделе молиться. И хочу вам напомнить, что если вы хотите больше узнать о молитве, естественно, приходите по воскресенье, потому что эта серия продолжается. В мае у нас планируется выезд, церковная конференция, которая тоже будет посвящена молитве. Если вы хотите больше знать, если у вас, вы хотите особое время, когда у вас будет возможность молиться наедине, молиться публично с братьями и сестрами, то запишитесь на эту конференцию, и такая возможность у вас будет. В завершении я хотел бы вернуться к тому рассказу, о котором я сегодня говорил. Вот эта женщина, получившая вместо помощи врача в лоб книгой, вернулась домой, и вот уже закат, такое, в общем-то, молитвенное время, замечательный закат на небе, вот она смотрит. И все те люди, которых она до этого ненавидела, не то чтобы ненавидела, нет, она говорила, что она очень хорошо к ним относится, и много друзей у нее и среди негров, и среди этих странных людей, которые живут на пособие, которые жуют табак, плюются, плохо одеваются. Совсем не так, как она, женщина опрятная, как она говорит, с легким характером, таким, которую все уважают. И вот вдруг Фланнери О'Коннор рисует картину. В глазах ее вспыхнул пророческий свет. Пролегшая по небу полоса представилась ей огромным мостом. По нему теснились к небу бесчетные сонмы душ. Среди них была белая голодьба и толпы негров в белых одеждах. И тьмы тем коллег бесноватых. Шел народ, которому принадлежали они с Клодом, то есть с ее мужем. По их растерянным лицам она увидела, что даже их добродетели поражены тленом. Вот в молитве совершенно необходимо вот это ощущение, что на самом деле перед Богом мы ничто. И все наши добродетели, и вся наша праведность – это тлен. Это то, что мы сами себе нарисовали. И вместе с тем, при всей нашей человеческой ничтожности, у человека есть огромная власть и возможность приходить в общение с Богом, искать Его встречи и находить эту самую встречу, хотя бы потому, что Иисус пришел в этот мир и стал такими, как мы, и изведал все то, что свойственно человеку, и умер за нас, и воскрес. И это дает надежду на то, что такая встреча возможна. И в сущности именно об этом и постоянно необходимо молиться, чтобы Господь принизил нас и возвысился Сам в нашей жизни. И давайте сейчас молиться об этом. Господь наш Бог, Ты учишь нас молиться, Ты учишь нас этому постоянно, потому что нет среди нас академиков, которые могут сказать раз и навсегда, что эта школа пройдена, и мы отличники в этой школе. Потому что искушение превознести себя, оно постоянное. И мы постоянно боремся с собственной гордыней. Я молюсь, Господи, чтобы Ты помог нам побеждать в этом постоянном противоборстве, в этом постоянном сражении. И чтобы это была не наша собственная победа, но Твоя. Прибудь, Господи, с нами, со всеми. Дай нам ощутить друг друга членами своей семьи, чтобы мы молились друг за друга не потому, что так принято, так требуется, а потому, что нам того хочется. Потому что мы действительно заинтересованы прежде всего в том изменении, которое Ты хочешь вызвать в человеке, а не в том изменении, которое удобно нам. Прибудь, Господи, с каждым из нас здесь сегодня. Если есть среди нас люди, которые Тебя не знают, я молюсь, чтобы сегодняшний день стал днем покаяния для них, чтобы это был день, когда они смогут сказать: «Господи, я признаю, что я пред Тобой ничто, и что я все время шел, уходил от Тебя, но сегодня я хочу приблизиться, я хочу признать, что Ты умер за мои грехи и воскрес. И в этом я вижу надежду для себя». Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.